Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина, и в эфире программа «Пастуховские четверги». В общем-то, с Владимиром Пастуховым. Владимир Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте. Я как это, постоянная константа.
Зато мы с Алексеем Алексеевичем переменные.
Ну, так и мелькаете. Я рад. Смена обстановки.
А я-то как рада. Давайте сразу с места в карьер. Что думаете о тактике «Полдень против Путина»?
Ну что, ну что, понимаете, как-то убить дракона было. Говорит, если нельзя протестовать, то можно хотя бы подискутировать. Поэтому хорошая тактика подискутировать. Понимаете, людям дают легальную возможность собраться вместе. То есть мне просто интересно, какие могут быть решения власти. Я лично считаю, что вот решение будет такое. Возьмут южноевропейскую традицию и объявят в этот день в России сиесту. Обеденный перерыв с 12 до 4 закроют все избирательные участки.
Но хорошо, придут все к этому времени, выстроятся все равно в огромной очереди. Результат-то, мне кажется, будет тот же самый. Главное показать, что есть большое количество людей, готовых прийти и проголосовать в это время, а не то, чтобы эти люди проголосовали.
Слушайте, ну, для этого надо было отменять выборы. Но они же не хотят отменять выборы. Во-первых, давайте дождемся, чтобы люди пришли. Второе. Ну, так, как там есть такая поговорка, не кажи гоп, только не припрыгнешь. То есть давайте дождемся, чтобы люди пришли. Второе. Если люди придут, людей будет много, значит, они к этому будут готовиться. То есть они будут пытаться на подходе поставить своих людей, скажем. Там появятся ряженые. Эти ряженые будут пытаться провоцировать людей и создать конфликтную ситуацию. И тем самым как бы превратить это все в карнавал. Но все равно, да, это то место уязвимости, которое избежать нельзя. Они не могут этим людям запретить идти на выборы. Никто не может установить график. Ну, что, нельзя же, конечно, разослать повестку, что ты приходишь голосовать именно в это время. Хотя идея хорошая, на самом деле. Я думаю, что установится график, там, другой подход. Каждому, помимо какого-то приглашения прийти голосовать, придет строгое время, в котором он должен явиться, как участковому.
Талончик.
Талончик такой, да. Если пришел не в свое время, значит, ты пришел с не теми целями. Слушайте, ну это вопрос. Это необходимо для гражданского самовыражения. Вряд ли это приведет к смене путинского режима. Но в то же самое время этот режим задумается, почешет репу и в следующие... Там, сколько у нас, насколько мы его убираем на сейчас? На 6 лет, да?
Кажется, да.
Да, через 6 лет объявит монархию. Ну, чтобы избежать очередей.
Я правильно понимаю вашу мысль? Это исключительно терапевтический эффект для людей, желающих протестовать, и больше никакого смысла в этом нет?
Нет, смотрите. Как к этому относиться? Если ты настолько наивен, что ты полагаешь, что это действительно некая акция, которая приведет к смене власти, победе, там, надежде на... И так далее, ну тогда лучше, конечно, как говорит наш общий знакомый, искать аптеку ближайшую, где таблетки продают. Этого, конечно, не произойдет. А если речь идет о том, что ты понимаешь, что эта возможность для тебя безопасна и не подставляясь под все эти драконовые законы, выйти и продемонстрировать свою гражданскую позицию, и эта возможность уникальная. И вообще, для чего люди ходят на демонстрации? Это такой хороший вопрос. То есть, если они не ставят целью демонстрацию перевести из разряда мирной демонстрации в штурм правительственных учреждений, то то вроде получается, они, собственно, и приходят для того, чтобы показать свою гражданскую позицию, показать, что они есть.
Показать кому?
Ну, прежде всего, такой хороший вопрос. Я лучше не буду, а то меня женщины убьют. Я, когда был очень молодым человеком, я все время считал, что женщины одеваются красиво только потому, что они хотят понравиться мужчинам. А это была бы огромная ошибка, потому что когда я повзрослел и стал не более мудрым, а более умным, то я понял, что мужчины тут вообще не играют никакой роли. Что женщины одеваются, потому что они хотят быть красивыми, хотят показать, по крайней мере, уж не мужчинам, а себе самим, что они красивы. И это и есть мотивация. И когда я это понял, то все стало на свои места. То есть люди хотят показать, прежде всего, себе самим, что они чего-то стоят, что у них есть достоинство, что они могут выразить свою позицию. Как там было у большого писателя, которого любят все те, кого я не люблю, что не тварь дрожащая, а право имею. Понимаете, людям нужно показать себе самим, что они не тварь дрожащая, а право имеют. И, собственно говоря, смотрит на них кто-то из Засупцова или не смотрит, в общем, это уже второй вопрос. Другой вопрос, что когда этих людей, которые хотят показать, что они не тварь дрожащая, действительно собирается очень много, то это становится, как я однажды писал уже, недавно, не фактом, а событием. Ну, для этого надо, чтобы оно стало событием. Поэтому первое, люди обычно выходят для того, чтобы показать себе самим, что они чего-то стоят. А во-вторых, когда устанавливается такой режим, который сегодня установлен в России, в общем, человек с достоинством является главным врагом этого режима. Неважно, он либерал, фашист даже, с уделанными мозгами, как угодно. Если у него есть достоинство, он враг режима. Почему? Потому что человека с достоинством очень тяжело управлять. Поэтому, в принципе, власть стремится всегда подавлять достоинство и поднимать людей, у которых, как говорится, его нету, поэтому как бы нечего терять. А вот этот момент, он достаточно важен, и поэтому, когда люди таким образом выходят из-за самих себя, они одновременно нащупывают точку уязвимости системы. Почему? Потому что обычно система старается подавлять эту возможность проявлять себя. Отсюда у нас все эти законы против митингов, отсюда у нас. То, казалось бы, если это ничего не значит, ну, Господи, ну, отведи сумасшедшее это место. Сделай такой гайд-парк где-нибудь рядом в психиатрической больнице. Ну и пусть себе ходят там каждый день. Ну что-то говорят, там бормочут. Ну обнесите забором. В конце концов, сделайте платный вход и поддерживайте городскую инфраструктуру за счет этого. Не, ну боятся же, понимаете? Ведь, в принципе, если им так не страшно, для чего это все закрывать?
Для порядка.
Ну, понимаете как, ну для порядка. Для порядка можно было деньги собирать, как я сказал. Понимаете, поддержали бы коммунальные службы, а то там не хватает деньги, трубы рвутся. А раз нет, раз боятся, значит, что-то для них тоже значит. Раз это для них чего-то значит, значит, это их тонкое место. Значит, соответственно, они устроили такой антиправовой режим, при котором ну, больше трех вот собраться можно только замаскировавшись под алкоголиком. Но, а так вот и не соберешься нигде. И вдруг вот раз там в их след, то есть они вынуждены проводить эти выборы, и они создают легальный повод людям собраться. Но грех не воспользоваться. Понимаете, почему? Потому что это их уязвимость, понимаете, это слабость. Из-за этого они так и дергаются из этих выборов. В принципе, чего они, цифры все посчитаны, разнарядки все даны. То есть, что в итоге-то будет, всем давно известно. То есть, там, ну, в принципе, до процента все вычислено.
Кстати, ваша ставка, сколько процентов будет у Путина?
От 70 до 80. Угу. То есть, по ситуации от 70 до 80 Меньше 70 их всех с работы уволят, больше 80 подозрительно. Особенно вот, ну, в такой уже сейчас обстановке. Ну, где-то так, 78. Я бы нарисовал 78. Главное, чтобы цифра не круглая была.
Хорошо. Чего бояться-то они? Ну, вот вышли люди, показали свое недовольство, разошлись по домам, потому что это единственная уязвимость. А дальше-то что?
Последствия. То есть вот в этой части все так произойдет. Пришли люди, разошлись по домам. Ну, во-первых, боятся тени. Ну, то есть они пришли, разошлись по домам, а потом... Вообще настоящих буйных мало, но, как говорится, нет вожаков. Но вдруг найдутся, вдруг они куда-то не туда пойдут. Ну, можно, конечно, завести там ОМОН. Его и будет, конечно, там достаточно. Но не в этом дело. Люди пошли, пришли, потусовали. Всем так весело. Вот они в очередях уже как бы самоорганизуются. Вернутся домой, говорят, слушай, нас много. То есть дальше, а другие тоже посмотрят, то их много. Ну, то есть как бы получается, что единомыслия-то нету. Народ же на войну должен идти как один и умереть. А получается как бы два народа. То есть некое разделение, то есть это трещина. То есть она, а любая трещина, понимаете, это такое место, куда вода потом попадает, начинает как бы распирать. Поэтому бояться того, что не будет картинки единомыслия. Вот чего бояться. Бояться, как всегда, в наше время, когда, когда картинка все, реальность ничто. Бояться размывания картинки единомыслия. То есть возникает ощущение, что не все как один идут нога в ногу.
Звучит так, словно вот этот полдень против Путина – это действительно хорошее, серьезное оружие.
Но я так, это единственное, что можно, с моей точки зрения, сделать. То есть ведь вопрос изначально стоял каким образом. То есть мы все понимаем, на чем держится режим. Режим держится на трех китах. На сакрализации Путина как человека-бога, то есть, по сути, на религиозном таком факторе, который активировал в культурном коде народа какие-то такие глубинные базовые структуры, которые дальше уже своим излучением подавили все другое и способны соображать в том числе. То есть первое, самое главное, на чем держится режим, это на сакрализации Путина, на восприятии Путина как человека-бога, как вот той силы, через которую Господь транслирует нам спасение. И это главное сдерживающее. Это первое. Второе. На усилителе, на огромной системе вот усиления этого чувства, который идет через государственную пропаганду, причем очень умную, толковую. И это не телевизор сейчас уже. Это не телевизор. Это как раз вот очень умная система, которая гораздо в большей степени использует интернет, чем оппозиция. Интернет, слухи, методы пробудки мозгов. То есть это вот второй элемент, такой информационное подавление. Ну и третий элемент, вот такой вспомогательный, но, конечно, без него не обойтись. То есть на кого ни первое, ни второе не подействовало, те подлежат ликвидации. Ну или изоляции.
Это ликвидации силовая... буквальной, физической.
Ну да, собственно говоря. Ну, Немцова убили, Навального не убили, но трудно их в этом обвинять. Ну не вышло, понимаете. Там одних уж нет, а те далечи. То есть это, то есть, ну, это такая зачистка идет от девиационных элементов, то есть тех, которым нормальных двух как бы этих первых факторов не хватило, то есть, ну, с ними надо что-то делать, чтобы они не портили атмосферу. А поэтому вот эти три фактора, на них как бы держится режим. И мы понимаем, что если эти три фактора продолжают работать, то там никакие выборы ничего не могут изменить. Поэтому здесь, в смысле, назвать это оружием, то есть оружие, знаете, как там говорили, против лома нет приема, кроме другого лома. Поэтому, понимаете, обуха плетью не перешибешь. Поэтому назвать это оружием, ну, то есть нет, конечно, вы поймите, есть люди экзальтированные, есть люди не экзальтированные. Я не экзальтирован, понимаете? Я не могу воспалить себе воображение и заставить видеть желаемое вместо действительного до такой степени, что оно у меня путается с реальностью. Ну, то есть, как говорил мой старший товарищ по другому поводу, I tried but failed. Не получается. Но при этом мы понимаем, что всем системам свойственна усталость. Вот понимаете, есть усталость игровых автоматов. Как любой человек об этом слышал. Мало кто на себе испытал, к сожалению, иначе бы все казино мира были бы банкротами. Но фактор такой есть, что эта система запрограммирована совершенно на постоянный обыгрыш лохов, или лохов, уж не знаю, редкое слово в моем лексиконе, она математически иногда дает сбой. И вдруг на ком-то она вот проливается золотым дождем. Вот любая система есть свойственная усталость. Вот такая жесткая система есть свойственная усталость. Соответственно, но ты не можешь эту систему поймать, этот момент усталости, если ты ее не напрягаешь. Вот в этом такой момент есть. То есть бесконечно большое число мелких и самих по себе абсолютно ничего не значащих, безрезультатных напряжений в конечном итоге приводит к изнашиванию системы. То есть если ты ее не напрягаешь, соответственно, у нее износ меньше. То есть если ты на машине не ездишь, ну, соответственно, она как новенькая там стоит, правда, ржаветь все равно будет, но, тем не менее, там что-то изнашивается меньше. А вот этот момент, он не бесполезен, потому что это напряжение. Это напряжение. Теперь это напряжение может быть, ну, таким вот, как биться головой о стену, ну, причем в стену, в которую там эти шипы вставлены, и ты как весишь. И вдруг вот раз-то в какое-то количество лет по причинам, которые иначе как силы инерции не назовешь, то есть они в этой стене приоткроют некую маленькую дверь. Почему? Потому что они должны позволить, то есть первое, они позволяют чуть больше, чем в среднем климатически принято говорить в этот момент. Они позволяют, вот мы видим, как бы собираться. Вот они уже вынуждены позволять собираться, потому что подписи собирать, они же разрешили подписи собирать. Пусть этот фейковый надежде, пусть надежда-то фейковая, но очередь-то реальная.
Вот как раз про Надеждина хотела дальше спросить. Вы закончите мысль, мы к нему перейдем. Мне очень интересно ваше скептическое отношение.
Это не оружие, это, конечно, не оружие. Но это достойный повод для того, чтобы их напрячь.
Почему так скептически относитесь к Надеждину?
Хороший вопрос. Я к нему никак не отношусь, наверное, пока. Причины две. Первое. Я о нем ничего не слышал неделю назад. Как там у Высоцкого? Не таукитянин, как вам папуас. Мне вкратце о нем намекнули. Дальше по тексту. Я посмотрел интервью Расибашвили. Оно такое знаковое, хорошее. В общем, она со своей работы справилась на 5 баллов. Это такая игра в раздевание. В его положение, я бы не играл шута Горохова. Ну, потому что потом очень трудно будет выходить из этого положения. Я уже много раз сказал, по-моему, это даже прижилось, что у него проблема актера Бубенцова из рязановского фильма. Мне, правда, потом сказали, что был еще более, видимо, древний классический итальянский фильм, с которого, по всей видимости, Рязанов с Брагинским взяли сюжет. Но тот фильм я к своему стыду еще до сих пор не посмотрел, руки не дошли. Но мысль одна, что некий человек, которого вербуют как провокатора, которого запускают в революционную среду, и он входит в роль такого карбонария, Че Гевары, начинает играть. А цель у него одна, как бы выявить потенциальных бунтарей, как бы подставить их под охранку. Но по мере того, как он играет, и по мере того, как к нему реально все проникаются доверием, как к настоящему бунтарю, у него возникает дилемма такая человеческая. Погибнуть, но остаться в глазах этих людей настоящим бунтарем, как бы кодексе, или наоборот, сдать их всех, но выжить. Вот эта вот проблема выхода, она очень большая, и я бы о ней задумывался на входе, понимаете? О стратегии выхода всегда надо задумываться на входе. Я не понимаю, какая у него будет стратегия выхода. Когда на вопрос, какие, у вас есть вопросы, на которые вы не готовы говорить откровенно? Ну, да, конечно. Ну, так, проникаешься доверием человеку. Ну, это правда. Вряд ли он о чем-то может сейчас говорить до конца откровенно. В его-то обстоятельствах. Ну, о чем, говорит, вы не готовы говорить? Ну, я, говорит, не готов назвать имя премьер-министра, которого я назначу, когда я стану победителем.
Сомнительная тактика.
И катарсис. Понимаете, да, сразу. Поэтому вот это первая причина. Понимаете, это первая причина. А вторая причина, ну, это сложный такой выбор. Он ведь не производит впечатления. Он производит впечатление, человека, который, ну, конечно, всегда завидовал Жириновскому немного. Ну, так эпатажно любит себя вести. Я понимаю, что дух Жириновского там в других людей вселился, но ему тоже немного досталось. Но он талантливый, конечно, по-своему. И я не могу понять, вот понять выбор администрации я могу. Понять его мотивацию, почему он не отказался и решил в эту игру играть, я не могу. То есть для меня мутные мотивы. У меня нет доверия, понимаете, потому что я не очень доверяю. Это не означает ровным счетом ничего, потому что сейчас ставку на него делают не потому, что ему кто-то верит, а вот по той же самой причине, которую мы обсуждали с этим Полднем. Потому что если они выставили, это возможность. Ну, вроде как появляется повод для легального коллективного действия. И поэтому неважно, хоть черт в ступе, хоть черт в ступе. Ну, так считают. И считают, что поэтому можно как бы в чем-то переиграть. И вроде действительно получается пока максимальная возможность для какого-то коллективного действия внутри страны за все два года войны. Вот реально, да, то есть получается, что ничего подобного два года не было. Они как бы сами не понимают, как реагировать. Вроде пора уже всех, кто в очереди, смести, но с другой стороны, это же выборы. То есть сами себя поставили в глупую ситуацию. Это реально, я согласен с Ходорковским, это ошибка администрации президента. Они что-то тут перемудрили. Но это с точки зрения как бы этой стороны, то есть вот мы, со стороны внешней, где мы находимся. А со стороны внутренней он же не может не осознавать, что ему была предложена роль провокатора. То есть я понимаю, что вообще образ Гапона в России является таким сквозным. То есть у этого бедного Гапона, который, кстати, был страшно талантливым человеком, ну, такое количество уже было воплощений даже в наше новейшее время. Прямо Гапонов больше, чем Ленина. Ну, не в такой же степени, вот так откровенно.
Что вы имеете в виду под провокатором? Какого рода провокация? Но не будут же всех, кто пришел ставить подписи за Надеждина, потом по квартирам находить и куда-нибудь на Колыму отправлять.
А кто знает?
Не, ну, конечно, сейчас возможно все, но выглядит это, ну, маловероятно.
Нет, не в этом дело. Это выглядит с моей стороны, с точки зрения как бы не, и невероятным, и невероятным. Это опция, которая может быть. А можно я скажу? А вот что там случилось с теми людьми, которые донатили Навальному?
Ничего хорошего.
Там, по-моему, был у нас... Мы же тут боремся с китайцами, американцами за суперкомпьютер. У нас я что-то не слышу, у нас сильно получилось. Но мы боремся, мы же хотим лидерами стать. У нас там есть математик. Он, по-моему, член-корреспондент Академии наук. Абрамов, кажется, его фамилия. Ну, в общем, как бы у нас же люди таких вот, которые занимаются суперкомпьютерами, их же на пальцах руки можно пересчитать. А он там где-то, он даже не высовывался нигде. Ну, математик – это же диагноз, честно говоря. Это люди особые. Но он где-то перевел туда что-то. И что-то я смотрю, даже необходимость в суперкомпьютерах их не останавливает. Нет, я бы не стал так отбрасывать все. Не в этом дело. А провокация состоит в том, что ты играешь роль. Ты играешь роль, и ты создаешь видимость независимого кандидата, таковым не являясь. То есть ты соглашаешься поучаствовать в спектакле. Опять-таки, никакой проблемы нету. Никакой проблемы нет. В принципе, это полезно. Но вы же меня спросили, не считаю ли я это полезным. А вы спросили, почему у меня скепсис. А это разные вопросы. Я отвечу так, что я считаю это крайне полезным и согласен с тем, что за любые ошибки оппонентов надо наказывать. Но при этом заставить себя сказать, что ну это же классно, это же есть настоящая свобода и демократия, этот человек нас ведет в свободе, ну, мне надо очень сильно наступить себе на мозг, чтобы я мог себя это выдавить.
Хотела с вами еще про врагов народа поговорить. Вы уже несколько раз упоминали, что враги у нашего государства, они многочисленные, и это люди с чувством собственного достоинства. Все ли люди с чувством собственного достоинства являются врагами, и как, в общем-то, нас отсеивают? Вот мы увидели, что мастер и Маргарита внезапно вызвали крайне противоречивые чувства у тех, кто поддерживает российскую власть, и, в общем-то, те же самые люди, как, например, Стрелков-Гиркин, внезапно оказываются тоже врагами. Хотя, казалось бы, где там чувство собственного достоинства? Кто у нас враги в России? Кто у нас друзья Кремля?
Ну, я, наверное, вряд ли похож на последователя, сторонника и даже симпатанта Стрелкова-Гиркина, которого считаю террористом и реальным преступником, но все-таки сказать, что у этого человека нет чувства собственного достоинства, я бы не рискнул. Он является фанатиком, у него есть свои идеологические воззрения, и он достаточно последователен в своей ереси. Я не согласен с теми идеями, которые он проповедует. Я категорически осуждаю методы, которыми он пытается продвигать свои идеи в жизни. Но я отдаю должное тому, что он является как раз с той стороны в достаточной степени идейным борцом. А, собственно говоря, вот эту харизму этих борцов власти и украла. И, собственно говоря, ей подпитывалась, заводя народ на эту войну. Поэтому причина состоит в том, что именно этим как раз Стрелков ей и обатит. потому что он придерживается не каких-то сиюминутных, не вертится, как флюгер. А, да, у него живодерская эта идея, он себе он такой очевидный сторонник философии суицида, ну, типа, зачем нам этот мир, если в нем нет России? Ну, и так далее. Далее по тексту. То есть он сторонник мировой войны, по сути, которую непонятно по каким причинам он считает, можно выиграть. Но как все люди такого рода, все-таки в конечном счете, вот, что его объединяет с Путиным, что где-то на той стороне провода сидят все-таки слабаки, и в конечном счете они не выдержат напора, когда увидят нашу готовность и способность самоубиться. Поэтому мы должны самоубиваться до того момента, пока наконец все не поймут, что пора сдаться, потому что такого количества самоубийств мир вынести не может. Так что в некотором смысле он вписывается в эту теорию. Что касается «Мастера и Маргариты», здесь немного другой механизм. С моей точки зрения, тут достоинство, в общем, ни при чем. Тут есть такое простое человеческое чувство зависти и желания, ну, в общем, как бы хорошо жить и делёшь ресурсов. То есть это в некотором смысле мы пережили черную революцию, которая подняла к жизни довольно огромное количество людей, которые в других условиях были бы абсолютно неконкурентоспособны. То есть вообще революция иногда поднимается дна и самородки. Но самородков она поднимает мало, а в основном поднимает продукты разложения, скажем так. И вот эти вот сейчас продукты, они все поднялись, и им кажется, что наступило их время. И они считают, что этот мир создан для них. Ну, потому что они этого достойны. И поэтому им совершенно непонятно, почему вообще показывают, разрешают читать, класть на полки, показывают по телевидению. Вот что-то, кроме того, что написано лично ими. Потому что каждый прокатный день какого-нибудь «Мастера и Маргариты», они как бы воспринимают это как это у них из кармана вытащили. Потому что на этом месте должна была быть их реклама, как говорится. И поэтому мы видим сейчас вот это вот движение. Оно довольно... Прелесть для них в том, что здесь не нужен никакой Путин. Понимаете, их не надо никого настраивать. Здесь Путин, может быть, бы и рад, чтобы они заткнулись. Но это люди, которые считают, что сейчас все деньги этого государства должны потрачены быть на них, потому что они за это государство, за тебе, как там в дни выборов, или это день ради, извините, говорилось. Вот они потому что они за тебе, и поэтому это государство должно им по самое не хочу. А значит, все деньги этого государства, они должны пойти кому? Усковой, и пусть она пишет там все свои книги. Прилепину, потому что только он может писать, потому что он Толстой нашего времени. А деньги куда-то? Люди еще что-то смотрят. Так надо запретить, пусть смотрят только их, пусть считают только их. Это такое нормальное явление. То есть они будут развиваться. Более того, они какое-то время будут побеждать. В общем, так все и будет происходить. То есть скоро у нас будут только Усковые и Прилепина. Больше никого не будет. Это нормально.
Владимир Борисович, я фанат вашего телеграм-канала, и, в общем-то, этот пост про «Мастера и Маргариту» я тоже читала, и вы пишете о том, что людей, которые убивали Мандельштама, постигла вскоре та же участь. А не кажется ли вам, что такие исторические параллели – это, ну, метод успокоить себя окружающих, что вот эти, которые нас сейчас обижают, они рано или поздно тоже свое получат? История ведь не обязательно повторяется. Может быть, те, кто сейчас составляет списки иноагентов и нежелательных организаций, будут до старости жизнь процветать, и потом еще будут выславляться потомками.
Ну, вы знаете, ну, во-первых, и там не всех наказали. Вот был такой замечательный человек, там, Ульрих, он был на месте нынешнего Лебедева. председателя суда, который подписывал там все эти приговоры. Но он там в каком-то пансионате, мне один из моих преподавателей, который был военным прокурором, рассказывал, что он неплохо жизнь свою закончил. В момент оргазма с любовницей в пансионате ЦК. Так что не все, и там не все плохо закончили, поверьте мне. Многие дожили до прекрасного возраста. Да вот, собственно говоря, и Шпеер, который отсидел свое 20 лет, которым Нюрнберг приписал, приблизительно так же закончил, причем в Лондоне, в хорошем отеле. Так что, ну, это не все так однозначно. Но вот действительно ведь руководство вот этой Российской ассоциации пролетарских писателей, оно в значительной своей степени закончило очень плохо. Ну, потому что и вы попользовались, как известно, предметом, его кинули, когда стало не нужно. То есть выжили только те, кто научился попридерживать свои эмоции и вслушиваться в то, что нужно государству. Поэтому, а что касается, что все будет хорошо, ну, вы полистайте сейчас материалы уголовных дел, которые идут в судах. У нас же на слуху одни только судебные процессы против антивоенных и антипутинских активистов. И правда, там зверство творится. Но я могу сказать, что там же зверство творится и против бывших губернаторов, и против могущественных ранее бизнесменов. А как расчехосивают клан, который сделал ставку в 2011-2012 году на Медведева? Я сейчас не буду фамилии называть. Но там же все получают те же 40, по 19-20 лет. А это люди были, которые в Forbes ходили. А это люди были, которые только в том и виноваты, что поверили в то, что в этой стране может быть хотя бы эффективная сменяемость власти, и сделали не на ту лошадь ставку. Понимаете, так что не надо ждать такого. Оно сейчас все происходит на наших глазах. Мы просто не видим картинку в целом. Да, Путин пока, в отличие от Сталина, пока еще не нанес удара по штабам.
Но вы считаете, что это временно?
Я считаю, что это временно. Логика системы состоит в следующем. Она попала в эту колею. И она будет в этой колее двигаться, ну, конечно, в других масштабах. Время немного другое, нет этой 100 миллионов крестьянской массы. Это, кстати, вопрос не о том, что система стала лучше, а в том, что сейчас меньше давит. Тогда вот этих вот узковых было на много миллионов больше просто. Вот это давление, это поднимающееся, жаждущее своего места под солнцем массы, оно сейчас поменьше, оно поменьше. Но, в принципе, конечно, система будет развиваться в соответствии со своей внутренней логикой. Эта внутренняя логика развернуться в терроре полностью. И, соответственно, то есть она будет повторять и все пройденные этапы. Но вопрос состоит в следующем. Хватит ли у нее времени? То есть, возможно, и это был бы неплохой вариант, жизнь системы прервется неожиданным образом раньше, чем она успеет раскрыть весь свой потенциал. Ну, тогда нам повезет. Понимаете, как сказал тот же Булгаков, понимаете, дело же не в том, что системы смертны, как и люди, а дело в том, что они, к счастью или к несчастью, непредсказуемо смертны.
А что может стать трамваем или Аннушкой?
Кстати, у меня есть любимая фраза одного из замечательных русских писателей, который сказал, что у русского бога весьма своеобразное чувство юмора. Я боюсь, что трамваем станет вот то самое своеобразное чувство юмора.
Владимир Борисович, давайте перерыв на рекламу сделаем, тем более, что давайте. Книжек у меня на эту рекламу более чем достаточно. Во-первых, книга EMBA «Сколково фундамент». Это краткий конспект лекций флагманской школы управления Сколково. Само обучение составляет 8 миллионов, как написано у меня в анонсе этой книги. А это пособие с гораздо меньшие деньги дает, в общем-то, представление о самом курсе и о каких-то базовых его составляющих. Можно почитать, купив на shop.diletant.media, там же можно найти красивое подарочное издание. Это если вы хотите обратиться к классической литературе, но сделать это в таком изысканном, дорогостоящем формате. Порадуйте себя Сервантесом, кто у нас там еще остался, Семеноном, кстати, Рыбаковым, Пушкиным, Чуковским. А еще лучше зайдите на shop.diletant.media и сами посмотрите, как много там книг в этом подарочном издании. Ну и, конечно, моя любовь – это новые комиксы серии «Спасти», «Спасти княжну Тараканову», нежно любимый, трепетно обожаемый, и уже совсем скоро он будет доступен на сайте для обычного заказа, но сейчас можно оформить предзаказ, сделать это дешевле, и после 15 февраля эти комиксы будут рассылаться своим новым владельцам. Остальные комиксы тоже можно там же купить, если их у вас нет, но главное – оцените новый, свежий и красивый. Возвращаемся к эфиру. Простите, что заняла столько времени литературой. Владимир Пастухов, «Пастуховские четверги» на YouTube-канале «Живой гвоздь». Про ученых мы уже сказали, про, в общем-то, суперкомпьютер, но не только у тех, кто занимается суперкомпьютером, есть проблемы. Ученые физики внезапно оказались в опасности. Уже больше 10 уголовных дел о госизмене против ученых физиков заведено. Причем, насколько я понимаю, большинство из них говорят о том, что никакого доступа к секретным данным не имели и вообще делали все в рамках закона, абсолютно прилично. Ощущение, что страна милитаризованная, участвующая в войне, своими же руками устраняет тех, кто может делать какие-то новые разработки, кто может разрабатывать новое оружие, например. Зачем? Что за непозволительная небрежность к своим ресурсам?
Понимаете, я когда-то пытался ввести, ну, такое немного искусственное, но, ну, я бы сказал, хотя бы что-то объясняющее разделение категории двух. Я пытался объяснить, где заканчивается политика репрессий и начинается политика террора. Потому что это непонятно, многим кажется, что здесь только словесная какая-то разница. Ну, типа, если очень много репрессий, это террор, а если вот как бы, ну, как бы не совсем ужасно, но это просто пока репрессии. А мне кажется, что здесь разница все-таки качественная. Она состоит в том, что когда дело доходит до террора, это как вот лошадь понесла, понимаете? Террор, в отличие от репрессии, он неуправляем. Он действует в автоматическом режиме и подчиняется только своей собственной логике. И люди, которые заводят этот механизм, они управляют им только с той точки зрения, что они дают импульс, и дальше они могут какие-то там подсовывать дровишки, того, но они уже не вольны что-либо менять, потому что эта машина, она действует, подчиняясь не воле одного человека на самом деле, а подчиняясь воле уже десятков тысяч и сотен тысяч людей, которые оказываются в него вовлечены. И ты как бы запускаешь этот механизм, и ты не хочешь иметь все последствия, которые там... Единственный образ, который у меня есть, это... Смешно, это жутко и смехотворный, и жутковатый образ из сивильского цирюльника Михалкова, там в конце фильма, где вот эта вот машина дикая, которая сжирает как бы весь лес как бы на ходу. Но вот да, это как бы вот уже эта машина, которая заглатывает деревья целиком, вот она уже поехала, ты уже ничего не можешь, ты ее не можешь остановить, ты можешь иногда подбросить какое-то дерево. Ну, пример, девочка, вот которая сейчас на слуху у всех.
Радужные сережки?
С радужными сережками. Ну, слушайте, ну, этих сережек там миллион. Вопрос сейчас не в этом. Вопрос в том, что Как это сработало? Ведь ее же не выслеживали, она не активистка, никто задания не давал. Там Вована с Лексусом к ней не подсылали, чтобы выпытать ее сокровенные мысли. То есть уже идет народ, и он заряжен. У него уже в голове вот это вот заложено, что кругом враги, а я лояльный, а я должен что-то такое вот проявить свою лояльность. То есть у меня уже морфины вырабатываются от того, что я с народом. Мы это обсуждали дома, и жена мне привела гораздо лучше такой образ, который мне сразу в голову не пришел. Помните Д'Артаньяна, этот Бонасье, который следил за женой, который бил себя в грудь и кричал: я помог королю, я помог королеве. То есть вот это вот ощущение, оно возникает, и дальше эти люди доносят, эти люди запускают этот механизм. А дальше кто? Вот донесли на нее, что у нее радужные сережки. А теперь что? Кто-то должен пойти и сказать: да пошли вы что, рехнулись вообще? Они на него напишут. Ему кого спасать, себя или эту дурочку с сережками? Ну, конечно, себя. Даже если он уже так не думает, но донос состоялся, то есть он должен реагировать. Дальше он думает: да нет, а что, собственно говоря, на этом может себе и премию в квартал сделать. То есть, понимаете, это особенность террора, в отличие от репрессий. То есть репрессии — это, ну, то есть есть указание там давить либералов. Там, ну, там, условно говоря, репрессия, вот Би-2. Там, понятно, что это идет сверху, есть политика, приняли это решение. А вот террор — это когда пошло вширь, когда это снизу уже все идет, подпирает, понимаете?
Так а мы-то поэтому... где по этой шкале?
А мы вот те деревья, которые эта машина Михалковская ест в этой шкале. Стоим и ждем, пока она подъедет и нас сожжет.
То есть у нас уже террор?
У нас террор, конечно. Давно. У нас террор уже, с моей точки зрения, с 19-го года в полной программе. К этому все шло, но с 19-го... Люди просто как-то не прочувствовали вот этого перехода, что эта система заработала автоматом. По сути, ну как положено вообще в истории, всегда возникает сначала... идеологический переворот, потом он физически становится силовым, и потом он закрепляется в законодательстве. Ну, вот как учили там крещение Руси, это как поворот идеологический, потом усыновление Владимиром какой-то централизованной власти, а потом как бы русская правда как закрепление уже новой государственности. Ну вот у нас этот поворот произошел в 19-20 годах, и вот эти вот поправки в Конституцию, которые все почему-то атрибутировали исключительно к продлению сроков Путина, они вообще не об этом. Это была Конституция террора, да, она была принята, то есть она уже закрепила, вот в этом виде это было конституционное закрепление террора.
Разве не маловато у нас сейчас жертв? Конечно, это звучит цинично, но тем не менее, сравнить 37-й год и сравнить то, что происходит сейчас в России.
Ну, во-первых, и в 37-м году их было не так много, как вам кажется.
А как же данные мемориала, как же данные других организаций, занимающихся подсчетом, где...
Давайте сейчас разберемся. Надо разделить там, во-первых, две вещи. Там было то, что вот я условно называю механизмом люстрации. Там было уничтожение крестьянства русского. Это вообще немного не тот геноцид. Это политика геноцида такого народа на самом деле была. И с этим еще надо исторически разбираться. И это не входит в понятие вот такого террора политического, с моей точки зрения. Это другое явление. Понимаете, другое явление. Поэтому там огромное количество вот жертв, вот эти вот цифры, это крестьяне. Это практически уничтожение всего класса работящего крестьянства. Что касается остального, вот документ, который у меня там в голове, это записка, которую Берия подал в ЦК сразу после смерти Сталина. Он давал записку по количеству людей, которые тогда были осуждены по политическим статьям. И там было 255 тысяч. И это, в общем, при 200 миллионам населения. То есть это вот не, это все-таки не так, чтобы сидел там каждый второй, понимаете? Как иногда нам психологически представляется. То есть цифры были большие, но на самом деле все зависит от того, это там было адресно, если условно было, это был круг интеллигенции крупных городов, то там было ощущение, что выбито все. Но при этом огромное количество было молчаливых свидетелей, которые всего этого не примечали, понимаете? Мы просто слышим сейчас, в литературе рассказ о тех, по кому прошелся этот каток. А вот нашу жизнь сейчас вершат потомки тех, кого это вообще никак не затронуло. Понимаете? Ну вот семья Путина. Ну вот война его затронула, блокада, а репрессии. Все хорошо, все нормально. Понимаете, у него не репрессированы.
У нас минута осталась. Есть механизмы остановки этой машины?
Она в какой-то момент всегда... Знаете, это как МММ. В какой-то момент она съедает вот абсолютно всю вот эту площадку, которую... Её же надо кормить постоянно. И она выедает все, вот как саранча. И дальше она начинает есть сама себя. И когда она начинает есть сама себя, то внутри нее в какой-то момент возникает плотное ядро, которое понимает, что что-то надо делать, иначе как бы она съест всех. Вот 1953 год, понимаете? То есть машина остановилась только потому, что она стала пожирать себя с хвоста, и в этот момент они поняли, что если с ней что-то не сделать, значит, как бы сожрет все. Вот это единственный механизм.
И это конец нашего сегодняшнего эфира «Пастуховские четверги» с Владимиром Пастуховым. Эфир провела я, Лиза Никина. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наш Telegram-канал и на Владимира Пастухова. Тоже подписывайтесь, становитесь и вы фанатами его Telegram-канала. Всем спасибо. Увидимся с вами завтра утром в 9 часов или даже в 8:55 в утреннем развороте.
Лиза, спасибо вам большое. Даже мне было интересно. Я наполовину вопрос.